возвращаемся в прямой эфир с программой «Киев-Донбасс». Я напомню, что в студию микрофона сегодня Сергей Стуканов и Анастасия Багалика. И вы слушаете второй час нашего эфира, в котором мы будем говорить сейчас еще о двух темах.
Тема дня.
Тема дня у нас сегодня — это то, что происходит в Сирии, где, как было анонсировано, по крайней мере, российские войска будут выходить. Ну, насколько это соответствует действительности, мы сейчас попробуем узнать у Александра Богомолова, директора Института Востоковедения Национальной академии наук Украины. Добрый вечер.
Добрый вечер. Если будут, то вылетать. Возможно, даже кто-то вылетел. Но, в принципе, такие вещи, конечно, нельзя воспринимать
всерьез.
Всерьез. Или, во всяком случае, буквально. В буквальном смысле этого слова. Это, конечно, очень важное заявление. Это заявление сыграло уже свою роль. Поднялась волна в информационном пространстве. И эта волна отвлекла внимание от других вещей, которые гораздо ближе к делу.
От каких вещей?
В частности, ну, сейчас начался очередное, или попытка, можно ее скорее так назвать, очередного раунда международных переговоров по поводу сирийского кризиса с участием оппозиции, представителей режима, международном посредничестве на уровне Организации Объединенных Наций. И в этом процессе, формате, в этом переговорном Россия играет, ну, можно сказать, ключевую роль, так получилось. Вот. Но одновременно Россия, по сути, является воюющей стороной в сирийском конфликте. И в последнее время она поддерживает режим Башара Асада, она провозгласила официально цель как бы борьбы с Исламским государством, с такой террористической организацией, которая там в Сирии есть. Но на самом деле она появилась в Сирии для поддержки режима Башара Асада в первую очередь. И в последнее время накопилось уже достаточно много материалов, и очень такая интенсивная дискуссия идет, участниками которой являются и международная дипломатия, и представители той же самой сирийской оппозиции, и многие-многие другие, в том числе Human Rights Watch и прочие такие международные организации. Накопилось достаточно много фактов и свидетельств после того, что Россия совершила уже целый ряд военных преступлений в Сирии. Вот от этого, собственно говоря, все это отвлекает внимание.
Вот Путин вчера достаточно авторитетно заявил, что российская миссия или российская армия выполнила задачи, которые ставились перед ней в Сирии. Вот вы можете сказать все-таки, какие публичные и какие скрытые цели ставила Россия? Вы уже частично этого коснулись. Mm-hmm. Все-таки была ли вот эта поддержка Асада или другие достигнуты?
Ну, как всегда, вот когда россияне что-то провозглашают, то какая-то доля правды в этом должна быть, потому что иначе это совершенно будет неправдоподобно. Действительно, цели, которые они ставили для себя, но совсем не те, которые они официально провозглашали и публиковали везде, в том числе в международном медиапространстве, в определенном смысле были достигнуты. Потому что истинной целью российской миссии военной была отнюдь не борьба с Исламским государством, в сторону которого наименьшее количество залпов было произведено российской авиацией. Минимальное, можно сказать, и даже те не попали, как говорят. Вот. То на самом деле целью реальной было поддержать режим Башара Асада, который получал материальную поддержку на тот момент в основном со стороны Ирана. Разным способом военную поддержку предоставлял Иран, но ее на определенный момент оказалось недостаточно. По состоянию на осень прошлого года режим опять находился в таком состоянии, что ему осталось опять недолго жить.
А сегодня?
Сегодня, благодаря российскому вмешательству, позиции режима укрепились. Что интересно, Россия сейчас заявляет о как бы выводе частичном, как всегда. Я напомню тем людям, которые в свое время следили непосредственно за новостями из Афганистана во время советского присутствия. Там очень часто можно было слышать, в течение 10 лет, наверное, периодически появлялись сообщения о частичном выводе советских войск. Ограниченного контингента, конечно же, советских войск. Но такая была история. Сейчас она повторяется. А сейчас, если даже состоится, и он состоится, возможно, какой-то вывод, передислокация, перегруппировка сил, и сейчас уже говорят, в принципе, как бы независимые от России некоторые источники, что интенсивность российских бомбовых ударов уменьшилась за последнее время по сирийской оппозиции, то, возможно, действительно так, потому что, ну, как бы очень многие не понимают одной простой вещи. Да, конечно, Россия поддерживает режим Башара. Но заинтересована ли она в победе окончательной Башара и вообще в какой-то ни было окончательной точке в этом конфликте? Вот это вызывает лично у меня очень большие сомнения.
Скорее, почему?
Она заинтересована в продолжающемся конфликте, потому что пока он продолжается, пока он не имеет никакой финальной точки, Россия банкует за международными столами переговорными и выглядит очень красиво, в то время как могла бы выглядеть гораздо хуже, если бы речь шла только о санкциях, наложенных на нее в связи с украинским конфликтом.
Вот я бы как раз хотел еще экономической стороны вопроса коснуться. Я обратил внимание, внимательно прочитав вчерашний разговор между Путиным, Шойгу и Лавровым, вот этот публичный, который был продемонстрирован, и там Шойгу рассказал, что российская авиация уничтожена 209 объектов нефтедобычи, переработки и перекачки топлива, а также почти 3000 средств доставки нефтепродуктов. Вот в связи с чем они...
Цифры производят, конечно, всегда для того и используются обычно в таких выступлениях некое магическое действие. Они производят спонтанное впечатление на неподготовленную публику достоверности. А я бы поставил под сомнение всю эту цифру в целом. Россия не раз рапортовала и была поймана на том, что когда она бомбила якобы какие-то там цистерны с нефтью, на самом деле это был водораспределительный такой пункт, обслуживающий где-то до 2 миллионов населения, то есть абсолютно гражданский объект. И я, конечно, не помню таких подобных фактов, вот это только запомнил, это было где-то в провинции, в районе провинции Халеб, если я не ошибаюсь, Алеппо. Вот, таких фактов достаточно много, когда Россия рапортовала о каких-то своих победах на фронте войны с исламским государством, а на самом деле занималась чем-то абсолютно
другим.
Да,
но все-таки я хотел бы уточнить, вот вопрос нефти, месторождения нефти на территории Сирии, какую они играют роль в этом конфликте?
Играют. Там есть газы, газ, наверное, более интересный сейчас такой товар. А дело в чем, исламское государство, террористическая организация, которую не надо путать с государством, в общем-то, организована достаточно интересно, и она как бы проявляет такое стратегическое мышление, в общем-то, во многих отношениях. Она заботилась тем, что когда появилась на территориях Сирии, собственно, проникнув туда в основном из Ирака, да, она заботилась тем, чтобы поставить под контроль фактически сирийскую энергетику. Что из себя представляет сирийская энергетика? Сирия не какой-то экспортер и не та из арабских стран, которые лидируют в области добычи гидрокарбонов. Но, тем не менее, у нее есть запасы. Эти запасы как раз находятся на восточных, в основном, территориях, и там же находятся мощности по их переработке в значительной степени на тех территориях, которые поспешил поставить под свой контроль исламское государство. Вот. В результате оказалось, что вся энергетика Сирии так или иначе зависима от исламского государства, в том числе электроэнергетика, потому что в основном электростанции, в том числе находящиеся на территории подконтрольного режима Башара Асада, и на территориях, попадавших под контроль повстанцев различных и так далее, все они, в общем, так или иначе зависимы от этого топлива. Вот так получается. И это поставило, создало такую ситуацию, когда не сотрудничать с исламским государством режим Башара Асада, а, соответственно, его и спонсоры, Россия и Иран, не могли. Вот. И вот этот элемент там присутствует. Кроме того, в интернете можно встретить... Там в разработке месторождений есть информация о том, что Россия участвовала в создании, в частности, завода, который занимается... Основная продукция, которая составляет газовые баллоны, а также газ, который поставляется на электростанции. Этот завод находится жестко на территории контроля исламского государства в течение долгого времени. Строительство его началось еще, когда контроль на территории принадлежал режиму Башара Асада, но абсолютно свободно и без всяких проблем продолжилось, когда этот завод перешел под контроль исламского государства и, как пишут, с той же самой российской помощью и с присутствием тех же самых российских специалистов. Товары, которые там производятся, естественно, контроль за этим. Мы знаем одну историю, которая абсолютно достоверна, ее можно найти на официальных источниках правительства Соединенных Штатов. Есть как минимум двое граждан Российской Федерации, которые участвовали в финансовом покрытии этих мероприятий по продаже и купле гидрокарбонов, нефтегаза и так далее, все это прочее. Это такой Джордж Хасвани, который имеет двойное гражданство, сирийское и российское, и небезызвестный главный шахматист российский Кирсан Илимжинов. Вот, на них уже за участие в этих операциях были наложены санкции. То есть вот такая история с использованием нефти и газа в конфликте сирийском.
Я напомню, что в нашей студии сейчас Александр Богомолов, директор Института востоковедения Национальной академии наук Украины, и вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Наша тема сегодня — события в Сирии, где вот буквально вчера вечером было объявлено о том, что российские войска начнут выходить из зоны конфликта. И сегодня даже появилось видео, на котором самолеты якобы начинают покидать территорию Сирии. Из того, что знает мир и из того, что известно, где российские базы в Сирии, кроме официальных?
Это провинция Латакия, это основная база политическая, социально-политическая база режима.
Это
оттуда,
та...
оттуда происходит, да, оттуда происходит. Это аэропорт Хмеймим,
да.
Прежде всего военная, это вот авиационная база, в принципе, вновь созданная на территории аэропорта известного гражданского, который был частично разрушен во время конфликта, Басаль-Асада. Вот на территории этого аэропорта, вокруг него создана авиационная база, а также там есть военно-морская база. Это большое привлечение, что она была базой, она, в принципе, была очень небольшой, в Тартусе.
Ну, собственно говоря, обе эти базы, они не собираются ликвидировать,
нет,
на самом деле.
Нет, они не собираются. Вообще, на самом деле, когда говорят, мы частично что-то выведем. Ну, извините, а какая часть, а кто ее будет измерять? И то, что будет выведено, так, на выходе будет столько, а сколько будет на входе? Тут очень много вопросов. Вывод может быть такой, или выведено, или не выведено.
Да, вот вы выше упомянули о... скажем так, дипломатической части решения этого конфликта. И вчера действительно Лавров рассказывал о том, что в Женеве начинаются переговоры между представителями правительства и представителями оппозиции. Вот действительно, к чему могут эти переговоры привести и что можно ожидать от них?
Они приведут к затягиванию конфликта, возможно, к охлаждению ему небольшому, в лучшем случае. То есть самый большой позитив, который можно от них ожидать, это создание и продление вот таких ограниченных режимов перемирия, которые мы наблюдаем сейчас. Эти режимы перемирия, на самом деле, в финальном итоге безрезультатны, но можно сказать так, что когда они объявлены, то все-таки немножко меньше людей, очевидно, гибнет на земле. Вот. Чья-то жизнь вдруг окажется спасенной. На самом деле, стороны конфликта не придерживаются режима, в первую очередь нарушают его режим Башара Асада, правящий режим, а также российская авиация нарушала его неоднократно. Это было отмечено многими наблюдателями, об этом есть масса... как бы надежной информации.
044-338-82-20 и 094-910-12-20 это телефоны в студии Громадского радио программы «Киев с Донбасс». Вы можете звонить и задавать свои вопросы. А у нас сейчас телефонный разговор из Ужгорода, где у нас на связи Игорь Тодоров, директор Центра международной безопасности и евроатлантического сотрудничества, также профессор Ужгородского национального университета. Игорь Ярославович, вы нас чуете?
Так, чую.
Многие, ну или по крайней мере некоторые, уже успели сравнить заявление Путина о выводе войск России из Сирии, сравнить с выводом войск из Афганистана. Но вот у нас в студии программы «Киев Донбасс» Александр Богомолов, директор Института востоковедения, упомянул о том, что Советский Союз тоже выводил войска из Афганистана, или, по крайней мере, заявлял об этом не один раз, и, на самом деле, во многом это была фикция. Вот, на ваш взгляд, это заявление с чем связано и что оно означает?
Спасибо за вопрос. Ну, вот, в первую очередь, я хочу сказать, что не следует переоценивать это заявление. Это заявление можно рассматривать в контексте того, что Путин что хочет, то и может сказать и заявить. То есть царь сказал, царь ввел, царь вывел. Вот. С другой стороны, нет данных, скажем, сегодня появилась информация от американских источников, что нет никаких данных, которые бы подтверждали хотя бы в малой мере реальность такого вывода. То есть, на мой взгляд, это проявление типичной кагибистской тактики показать очередной раз Западу, что вот вы, раз вы не хотите нашего участия в борьбе с исламским государством, то вот мы возьмем и выведем войска. Но на самом деле идет большая геополитическая игра, И я бы ни в коем случае не преувеличивал значение этого заявления. Ну и еще один момент, на мой взгляд, касается того, что, как говорилось в классическом фильме «Восток – дело тонкое». Я на заре своей педагогической карьеры работал на подготовке студентов иностранных граждан. У меня было очень много студентов из Ближнего Востока, из Сирии в частности. И вот опыт моего общения показывает, что студенты часто говорили, отвечая на вопрос, в том числе по теме, по занятиям на арабском языке, «Кайфа матери ду». То есть буквально перевод «как вы хотите». Преподаватель. То есть я думаю, что и так называемые партнеры Путина в Сирии тоже действуют таким же образом. То есть они имеют свой взгляд на вещи. У Путина грандиозные геополитические амбиции. И еще раз подчеркиваю, что не стоит преувеличивать значение данного заявления, и тем более в контексте наших с вами дел российской агрессии.
Да, вот говоря в контексте как раз этих больших амбиций, многие отмечают, что довольно сложно судить с точки зрения рациональности о поведении Путина, поскольку он часто действует иррационально, реактивно. Вот все-таки чего можно ожидать дальше от его поведения именно на Ближнем Востоке?
Я думаю, что за такими заявлениями вполне не исключена дальнейшая эскалация. То есть как бы войска как будто выводятся. Но с другой стороны, та же российская авиация может усилить авиаудары, не находясь на территории Сирии. Те же российские крылатые ракеты могут быть запущены с Каспийского моря. Поэтому вы правы, что давать предсказания в отношении поведения Путина, как говорила Меркель, он живет в совершенно другом измерении. И с точки зрения экспертной, с точки зрения рациональной, очень трудно это сделать. Но именно учитывая это, я бы не исключал дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке с участием России.
Спасибо. У нас звонком из Ужгорода. На связи был Игорь Ярославович, директор Института международной безопасности.
Я напомню, что с нами в студии Александр Богомолов, директор Института востоковедения Национальной академии наук Украины. Мы продолжаем тему Сирии. И вот хотелось бы задать вопрос о том, как воспринимают, вот по вашему мнению, как воспринимают ли всерьез действия России западные партнеры, ну тут сложно употребить слово партнеры, это наши, это партнеры, а там в Сирии они участники коалиции против Башара Асада и Исламского государства.
Но Путин сейчас преподнес очередной сюрприз. В принципе, это часть российской тактики. Как бы
делать неожиданные вещи.
Преподносить, да, сюрпризы. Я бы не согласился с предыдущим собеседником в отношении того, что он действует нерационально. Он действует абсолютно рационально. Все эти ходы рассчитаны. Просто нужно уметь их читать. Это несколько сложно. Наблюдаем с прискорбием, что западная дипломатия не очень умеет читать эти ходы. Это не означает, что их никто не умеет читать. Их умеет читать экспертное сообщество, тоже западное. Видел массу материалов вполне адекватных, которые вполне понимают весь этот камуфляж, весь этот блеф, который используется российской дипломатией для скрытия, сокрытия своих истинных целей в Сирии и за пределами Сирии. Проблема состоит в том, что не существует, или вернее, скажем так, ключевые игроки западные, это прежде всего касается нынешней администрации американской, так и не смогли сформулировать никакую альтернативу политическую. Устойчивую, четкую, понятную и, главное, выигрышную. Обама пришел как бы в контексте борьбы или преодоления наследия Джорджа Буша, если помните.
Да.
Наследие, связанное с вмешательством, активным вмешательством, военным, политическим вмешательством в жизнь как минимум двух очень важных стран мусульманских, это Ирак и Афганистан. Последствия до сих пор очень противоречивы этого вмешательства, и уж во всяком случае не были достигнуты те цели, которые были официально провозглашены. Вот на фоне преодоления этой политики пришел Обама. Можно сказать, что 8 лет его президентства были посвящены преодолению, но преодолел он ее как-то так, откровенно говоря, не очень успешно. В том плане, что он не смог, да, он повернул на 180 градусов во многих отношениях курс, он вывел войска из Афганистана в значительной мере, и из Ирака вывел войска. В результате проблемы никуда не ушли, проблемы решения которых, возможно, было не совсем эффективным со стороны Буша, не было эффективным и со стороны администрации Обамы. Вот в этом, собственно, проблема. Поэтому и продолжается вот эта игра в кошки-мышки, и Россия пользуется этой некомпетентностью политической, условно говоря, или, скажем так, этой политической заминкой, которая возникла между Западом и ключевыми странами Ближнего Востока в этом конфликте.
Но конфликт же сирийский не молод. Это...
5 лет.
Да,
меньше,
ИГИЛ
чем
появился не так давно, на половине этого конфликта фактически, да?
Ну да.
Собственно, за 5 лет там можно было понять, что происходит?
Абсолютно ясно, что происходит. То есть, когда принимается решение или вырабатывается политика, тут надо обратить внимание, что тут не одна, а как минимум 2 или 3 фазы. Сначала поставить диагноз, потом оценить имеющиеся ресурсы, да, а затем сформулировать эффективные средства лечения. Так вот, диагноз оказался... Болезнь носит затяжной и почти неизлечимый характер. Со стороны, это не совсем так. Я не согласен с этой оценкой. Вот лично я не согласен. Я считаю, что позиция могла быть более активной. Но в 2013 году нужно было действовать активно Западу. Но этот шанс был упущен.
Остается немного времени, поэтому мы попросили бы вас лаконично ответить. Но вот в этом году должен состояться выбор президента в США. Имеют ли возможные последователей Обамы как раз вот этот план? И также коротко, если можно, коснитесь того, о чем вы упоминали, а именно обвинениях России в преступлениях военных на территории Сирии, какие это может иметь юридические последствия?
С юридическими последствиями начнем с заднего, как бы в обратном направлении. Значит, с юридическими последствиями сложнее всего, потому что все эти вещи, касающиеся международных военных преступлений, они все проходят в основном через Совет Безопасности ООН. Россия пока что там несомненный член, хотя получила на это место, честно говоря, очень странным образом. Там это место Советского Союза, на самом деле, не Россия. В Советском Союзе как минимум 15 субъектов было.
Не только Россия. Три страны были представлены в ООН. Советский Союз, Украина и Беларусь.
Да, три страны были представлены, но они не имели места. Тут Украина как бы не имела места и оставила себе то место, которое было, которое не предполагало, вроде бы, очевидно, место в Совете Безопасности. Тут масса противоречий, которые в свое время не возникли, вернее, возникнув, не были рассмотрены и были пропущены, оставлены без внимания. Но пока Россия продолжает оставаться в Совете Безопасности одним из 5 членов с правом вето, она будет играть там свою игру, которая будет в интересах исключительно России, а не мирового сообщества. В этом есть большая проблема. Материал, тем не менее, накапливается, и есть идеи, есть решения, которые ищут и предлагают. В частности, насколько я понимаю, на стадии рассмотрения сейчас находится, кажется, финального голосования еще не было, законопроект в Конгрессе Соединенных Штатов по списку военных преступлений России в Сирии. И с предложением обратиться к администрации, как бы для того, чтобы создать трибунал даже по этим преступлениям. Преступления серьезные. Это более 20 или более 25, кажется, госпиталей. В принципе, дело в чем? Еще когда режим без помощи прямой России, только при дипломатической ее поддержке на международных аренах, когда он вел войну со своим народом, и когда уже было где-то в районе 300 тысяч жителей Сирии было убитых только на тот момент, и уже миллионами исчислялись беженцы и внутренне перемещенные лица. Одна из тактик режима, ранее еще, как бы, которая была изобретена, состояла в сознательном подрыве гражданской инфраструктуры. То есть воевали не с вооруженными повстанцами, а разрушали инфраструктурные объекты гражданской России. Когда она там появилась, она продолжила это. И, можно сказать, интенсифицировала, потому что вооружена лучше. Эффект от ее участия в разрушении, продолжения разрушения инфраструктуры достаточно заметный. Вот такой вот момент. Был еще, да?
А, что ж, будем вас благодарить. Александр Богомолов, директор Института востоковедения Национальной академии наук Украины. Мы говорили о нашей сегодняшней теме дня. Это события в Сирии. То, что номинально было заявлено о том, что российские войска начинают частичный выход из Сирии. Будем следить за этим заявлением, этой ситуацией. Напомню, что в студию микрофона Сергей Стуканов, Анастасия Багалика. А сейчас слушаем музыку Донбасса, и это будет группа из Славянска, Смолова Галерея, с песней «Разноцветные сны».
Музыка Донбасса.
Жить без снов, без мечты, ты уже привыкла. И, увы, не знаешь ты разноцветных снов. Между двух огней живя, ты мечтать отвыкла. Но к тебе явился я, властитель грез и снов. Я хочу, чтобы ты научилась мечтать, закрывая глаза, в небеса улетать. Чтобы видела ты разноцветные сны, как ты взмываешь ввысь. Как звезду с небес ты снимаешь рукой, мир вокруг изменяешь мыслью одной. Я хочу, чтобы твои разноцветные сны наяву сбылись. Себя живешь ты не любя, себе цену занижаешь. Не проходит и ни дня без грусти и без слез. Между двух огней живя, сильно ты страдаешь. Но теперь с тобою я властитель снов и грез. Я хочу, чтобы ты научилась мечтать, закрывая глаза, в небеса улетать. Чтобы увидела ты разноцветные сны, как ты взмываешь ввысь. Как звезду с небес ты снимаешь рукой, мир вокруг изменяешь мыслью одной. Я хочу, чтобы твои разноцветные сны наяву сбылись. Глаза мне посмотри, слезу с ресниц сотри, посмотри, ведь это сон наяву. Посмотри, но ты научилась мечтать, закрывая глаза, в небеса улетать. И увидела ты разноцветные сны, ты взмываешь ввысь. Звезду с небес ты снимаешь рукой, мир вокруг изменяешь мысли одной. Посмотри, твои разноцветные сны наяву сбылись. Научилась мечтать ты, научилась летать, и увидела ты наяву разноцветные сны.
Прямой эфир программы «Киев-Донбасс» продолжается, и в нашей студии сейчас уже есть Кирилл Верес, разведчик 92-й бригады. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы будем говорить о ситуации, которая сложилась на днях. Это нападение на вашу квартиру в Киеве. Ну и, собственно, мы готовились к этому разговору, немножко по-своему. Вот, поскольку одна из версий, которая обсуждается в интернете, по крайней мере, это связь между нападением и тем, что вы лично задерживали Ерофеева Александрова, мы решили поинтересоваться тем, что происходит в процессе Ерофеева Александрова, и об этом сюжет нашего коллеги Григория Пырлыка, который следит за этой ситуацией. Давайте послушаем.
Заседание Голосеевского райсуда Киева по делу российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева откладывается уже в четвертый раз подряд. В двух последних случаях причина переноса одна и та же – отсутствие адвоката Александра Александрова Юрия Гробовского. 9 марта Гробовский не пришел на заседание, а под вечер в его фейсбуке появилось сообщение, цитата: Пришлось уехать с Украины не по своей воле. Зато я в безопасности. Не знаю, когда вернусь, по возможности буду отвечать вам. Очень хочу обратно на родину». Конец цитаты. На публикации стояла географическая метка, что она сделана из египетского Шарм-эш-Шейха. Сегодня и адвокат Ерофеева Оксана Соколовская, и представитель военной прокуратуры Игорь Немченко сошлись во мнении. Запись в Фейсбуке делал не Грабовский, и с ним произошло что-то серьезное. Но видение сторон о возможных причинах и виновниках исчезновения Юрия Грабовского не совпало. Адвокат Соколовская склонна винить в исчезновении коллеги СБУ и прокуратуру.
Знаете, які на даний момент переслідує цілі сторона обвинувачення у цьому процесі? Ви не бачили, як затягували вони процес? Два рази не було доставки підзахисних наших. І на третій раз, коли була вже доставка, не було Грабовського. Ми всі прекрасно розуміємо, що ці дві справи, як Єрофєєва Олександрова, вони прямо пов'язані зі справою Надії Савченко. Відповідно, як по ній відбуваються дуже дивні дії зі сторони Російської Федерації, так і у нас в Україні відбувається затягування справи стороною обвинувачення.
Говорить Соколовська і делает ще одне заявлення. Вероятність того, що Юрій Грабовський жив, по її мнению, з кожним днем уменьшається. Начальник консульского отдела посольства России Алексей Грубый о судьбе Грабовского никаких прогнозов не делает, но также считает, что пропажа адвоката выгодна обвинению. Напоминает, на последнем состоявшемся заседании защита начала раскрывать свои доказательства по делу.
Все это звенья попытки воспрепятствовать эффективной работе защиты. Для того, чтобы в том числе и представители средств массовой информации и граждане Украины не увидели, соответственно, мотивировку, обстоятельства, доказательства того, что по большинству пунктов обвинений, которые предъявляются Александру Ерофееву, они невиновны.
Иная версия у стороны обвинения. Представитель военной прокуратуры Игорь Немченко на заседании напомнил, 13 марта неизвестные ворвались в квартиру одного из главных свидетелей обвинения Кирилла Вереса. 16 мая 2015 года он, тогда сотрудник СБУ, задерживал Евгения Ерофеева. В минувшее воскресенье неизвестные ворвались в квартиру, где жила семья Вереса, под видом работников ЖКХ. Связали семью, забрали из сейфа личное оружие свидетеля, а жене СБУшника задавали вопросы, в том числе и по делу Ерофеева Александрова. Исчезновение Юрия Грабовского прокуратура связывает с нападением на семью Кирилла Вереса.
Я думаю, що насамперед вигідно так званій російській стороні, оскільки йдеться про затягування процесу, то неможливо винесення вироку в стислі терміни, в строки нормальні. Нам здається, що саме це є метою цих речей, які сталися навколо цього процесу.
Отметил Игорь Немченко. Заседание председательствующий судья Николай Дидек отложил на 21 марта. И попросил Александра Александрова, чтобы до того времени его родные заключили договор с новым адвокатом. На следующем заседании суд также решит, предоставлять ли охрану Оксане Соколовской. Просьбу об этом Соколовская озвучила сегодня в суде. Прокуратура ее ходатайство поддержала. Григорий Пырлик для Громадського радио.
Возвращаемся в прямой эфир. Мы послушали сюжет нашего коллеги, который следит за процессом задержанных в Украине ГРУшников Александрова и Ерофеева. И вот Кирилл Верес, сейчас боец-разведчик 92-й бригады, а тогда, в мае 2015 года, сотрудник Службы безопасности Украины, сейчас вот он в нашей студии, и мы можем задать вопрос, на самом деле, связано то, что случилось у вас дома, с этим судебным процессом или нет, по вашему мнению?
Ну, мое мнение, я, допустим, не могу так утверждать, что я не настолько компетентный орган, мы еще, то есть, не было, то есть, следствие, расследование только идет, но по тем данным, что у меня есть, по тем предположениям, я считаю, что это не связано никак с Александровым и с Ерофеем. Я не вижу в этом просто никакой логики. Запугать меня постараться, я, допустим, придерживаюсь той же позиции, которая у меня была. Они враги, они террористы, они должны быть наказаны по всей строгости. Они убили нашего товарища. Поэтому моя позиция здесь непреклонна, неизменна. Есть долг, есть работа, мы будем ее выполнять, мы ее выполняем. Что касается... Просто никто не вспоминает, что когда 2 сентября расстреляли группу Эндрю и сводную группу «Фантом», я, получается, принимал участие в эвакуации раненых, и СБУ, и фискальные службы ДФС кто-то там был, и там же также были наши раненые с нашей бригады, 2 бойца. Мы когда приехали, получил приказание, командир дал приказ всем сводным группам, всем мобильным резервам выдвигаться в место происшествия разведки. Я приехал 2-й, наверное, или 3-й вместе с командиром бригады, и мне был отдан приказ заняться эвакуацией раненых. Я вывез раненых, вернулся сразу же, там буквально, ну, некоторое время вернулся и получил приказ. Одна группа уже из наших разведчиков пошла на поиски, получил приказ, то есть присоединиться к той группе и возобновить поиски ДРГ противника. И после этого, скажем так, у нашей бригады, то есть пошли допросы, пошли детекторы, пошли дачи показаний, потом пошли похищения. Похитили одного из наших ребят, это был Муравей. Его 3 суток пытали, и потом как-то он оказался в военной прокуратуре. По факту тоже возбуждено уголовное дело, он был побитый весь, он, ну, это просто были нечеловеческие пытки над ним, но, то есть, дело не продвигается никак дальше. Также были обыски у нас у всех, то есть нас вызывают на допрос, а к нашим семьям и к нашим детям, как это проходило, ну, врывались люди с автоматами и делали обыски, хотя прекрасно знали, что у нас там никого нет.
Кирилл, я думаю, не все слушатели, возможно, в курсе, может быть, вы в двух словах напомните по поводу расстрела Эндрю, что там была за история?
2 сентября, где-то в 6 утра, где-то около 5-6 утра, сводная группа СБУ, фискальной службы, то есть группа «Фантом», которая борется с контрабандой, ехала по какому-то заданию в какое-то место. Ну, недалеко от линии разграничения. И на них было совершено нападение. Было стрелковое оружие, было противотанковые гранатометы, и также были взрывные устройства МОН, типа МОН. На них напали, их взорвали, там было 2 погибших, 4 раненых. С их стороны, и мы когда приехали на подкрепление, нас обстреляли, было 2 раненых с нашей стороны. То есть военная прокуратура всячески нас пытается обвинить в этом, что вот... Мы к этому причастны.
Мы знаем, вот, собственно, тоже, что идут процессы над, в том числе, 2 разведчиками, вашими коллегами из 92-й бригады. Ну и то, что вы сейчас описываете в нашей студии, это 2-я версия, которая активно обсуждается в соцсетях. Это связь с процессами над 92-й бригадой и связь с контрабандой в зоне АТО. Поскольку вот расстрел мобильной группы «Эндрю», он же напрямую связан с контрабандой, я так понимаю.
Ну, я тоже допускаю, да, но единственное, что я не согласен, что это сделано. Я уверен, что это наша бригада к этому не причастна. То есть, естественно, ну, это все связано с его непосредственной деятельностью. Он занимался только контрабандой.
А, собственно, кто может стоять в таком случае за этой ситуацией и нападением на вашу квартиру?
Мое пока предположение, что поскольку, скажем так, эти люди, которые ворвались к моей семье, они когда ее связали мою жену, моего сына, которому года 7 месяцев, они сказали: ты не беспокойся, мы пришли по поводу твоего мужа. И назвали мою фамилию и имя отчество. Это, говорит, твой супруг? Она говорит: да, это мой супруг. Мы, говорит, пришли по поводу его. То есть с квартиры у меня пропали только те вещи, которые, ну, скажем так, имеют как мое отношение к какой-то воинской службе. То есть, скажем так, что обручальное кольцо, которое я подарил своей супруге, его не взяли.
Мобильный телефон супруги взяли?
Забрали ее мобильный телефон, мои старые мобильные телефоны, то есть, которые там раньше были сломаны или просто пошли обновленные версии, я покупал. То есть забрали все телефоны, но не забрали ноутбук.
Ну, то есть понятно, что ценные вещи не брали.
Ноутбук у меня является, скажем так, вещественным доказательством в деле над ГРУшниками, потому что на нем есть видеосъемка, потому что мы когда их брали, я был с GoPro-шкой, с портативной камерой GoPro, и первый допрос я снимал на эту камеру, что я после ранения только об этом вспомнил и сказал на этом суде. И получается, мой ноутбук является вещдоком.
Но его не взяли. Тем не менее, ваша жена в воскресенье в первых интервью после нападения говорила о том, что из того, что она слышала она только одного нападавшего, она заметила российский акцент. Ну, или ей так показалось?
Нет, что она заметила российский акцент, да, но это также может быть акцент из восточных регионов. Там тоже люди очень правильно разговаривают на русском языке. приближенно к этому, без акцента. Вот поэтому в связи и они постоянно, супруги моей жене, говорили о том, что она должна мне кое-что, она должна мне передать.
Да, что у вас есть месяц на размышление.
Есть месяц на размышление, они требовали от меня, они сказали, чтобы она мне передала и запомнила. Они требовали от меня, сказали оружие и назвали его инвентарный номер.
Ваше оружие?
Нет, они сказали, пускай он говорит, он, если ты ему скажешь, он поймет.
И вы поняли?
К сожалению, пока нет. Они назвали мне, они сказали, пускай он вернет оружие, и назвали цифры и буквы этого оружия.
А кому вернуть?
Они сказали, что оставят номер телефона.
Оставили?
Никак нет. Я сразу этим поинтересовался, чтобы выйти на этих людей. Его номера телефона, их номера телефона нету, телефон супруги не отвечает. Мой телефон постоянно включен, и то есть на него тоже пока ничего не приходило. Но месяц еще же не прошел.
Ну, то есть какого-то представления о том, что это за оружие и что это за инвентарный номер?
Пока нету. То есть, ну, мы тоже, скажем так, работаем нашими силами в этом направлении. То есть пока есть только там, мысли, но эти мысли не подтвержденные пока никакими фактами.
Кирилл Верес, разведчик 92-й бригады в эфире программы «Киев-Донбасс» и у микрофона журналисты Громадського радио Сергей Стуканов, Анастасия Багалика. Я напомню, что в воскресенье на квартиру разведчика 92-й бригады Кирилла Вереса было совершено нападение. Тогда, вот сразу после этого события, говорили о том, что из сейфа пропали также и документы.
Да, пропали некоторые документы, но они были не столь глобально важны. Это был техпаспорт на прицеп. Это были, у меня был наградной пистолет «Стечкин». И также был охотничий карабин «Форд». То есть пропало это, пропало разрешение на эти данные вида огнестрельного оружия. Обратно АПС «Стечкин» я получил за то, что принимал участие в захвате капитана Ерофеева Александрова. Пропали там незначительная сумма денег. И пропало, говорю, все, что связано с военной тематикой. То есть какие-то письма, фотографии в газетах. И все документы по поводу, говорю, ранения. То есть ничего больше, они так, скажем так. Ну, еще какая-то мелочь, она была незначительной, не глобальной.
Документы по поводу ранения, почему? Вот у вас есть какие-то догадки о том, какая связь вообще между вещами, которые пропали?
Ну, не могу знать. Может, зачем им нужно было? То есть я, когда был ранен, там сдавал, уже проходил медкомиссию, медосмотр, и зачем им это нужно было? То есть я не могу представить. Может, для того, чтобы... Ну, составить не максимум дискомфорта, потому что когда был ранен, я еще должен находиться в отпуске и должен проходить специализированную комиссию на выплату денежных средств. Я, ну, посчитал нужным, что это пока не первоочередная моя задача, комиссию пока проходить отказался, решил продолжить дальше службу. Когда будет больше свободного времени, тогда, может, ну, начнем думать о каких-то льготах и получении какой-то выгоды.
Вот вы как раз в момент нападения находились в зоне АТО, сейчас вы прибыли в Киев недолгое время. Вы обратились в правоохранительные органы, и чего ожидаете от возможного расследования?
Ну, я искренне хочу поверить в то, что новая полиция после реформы, она примет меры, то есть она начнется правильное расследование в том, что это было разбойное нападение просто на мою квартиру с целью завладения каких-то средств финансовых, а что это непосредственно было нападение с донесением какой-то информации для меня. Это было просто, ну, показать мне, что мы можем сделать с твоей семьей, если ты что-то будешь делать не так.
А были ли какие-то подобные или аналогичные случаи нападения на других представителей 92-й бригады?
Ну, был, я говорю, случай с нашим сослуживцем Муравьем, которого похитили. Он до сих пор находится под следствием, но уже официально, а до этого просто был похищен.
У вашей бригады есть мнение по поводу того, кто причастен к крышеванию контрабанды в зоне АТО?
Я хочу сказать, что я за последние 2 недели, которые был на службе в городе Счастье, я собрал достаточно доказательств, которые были, я передал их журналистам каналу 112, показал, как работает контрабанда, кто с ней борется и как с ней борется.
Ну вот, собственно, ваш сюжет, он как раз и вышел, сюжет с вами, то есть как раз и вышел перед тем, как на квартиру напали. Если я не ошибаюсь, 5 марта
сюжет. Сюжет вышел, если не помню дату, это была суббота, прошлая суббота. И нам после того сказали, что мы немножко перегнули. То то есть было сказано так. Одна из версий в нашей бригаде, то есть когда мы это узнали, я непосредственно находился, скажем так, на боевом задании, скажем так, между я не находился непосредственно на месте расположения. Я это узнал, попросил, непосредственно, чтобы я прекратил свое задание у командира бригады, что я не могу его, в принципе, нормально уже выполнять, потому что голова была забита другим. Когда семья говорит, что жена связана, то я думал о другом. Мне разрешили вернуться на наш опорный пункт, на безопасное место. И я как-то пытался ей помочь, сразу набирать своих друзей. Одна из версий была того, что это хотели, скажем так, выманить меня. Я поехал в Киев, потому что, в принципе, нормальный мужчина, который случается, он сразу возвращается домой.
Ну вот вы и вернулись, собственно, для чего вас было выманивать?
Но обратно как вернулся и с каким боем мне это далось? Было очень много звонков, и некоторые были, что не возвращайся, потому что тебя встретят на пути. Командир тоже, полковник Николюк, об этом беспокоился, он отдавал этому отчет, что меня могут встретить. Были мысли дать мне сопровождение, но сопровождение тоже, скажем так, вызвало бы очень много внимания, если бы ехал бы эскорт, поэтому была разработана небольшая операция, и я добирался, скажем так, в Киев часов 12, но пока доехал, пришлось поменять 3 автомобиля. То есть спасибо товарищам, спасибо друзьям, которые там приезжали, давали свои автомобили, чтобы сами катались на моих там по другому городу, потому что мою машину фактически знают вся линия разграничения. То есть она ездила в одном городе с друзьями, я на их машинах уже добирался сюда, в Киев.
То есть вам звонили, пока вы были в зоне АТО? Вы, у вас есть уверенность, что это звонили те же люди, которые напали на...
Нет, это были, скажем так, друзья и товарищи, которые просто делились своими предположениями и говорили, что Кирилл, очень много вероятности, что это хотят выманить тебя. Но у нас до сих пор есть такая версия, что это случилось из-за того, чтобы я приехал в Киев. Но, к сожалению, почему они так хотели? Все равно я доехал, я никуда не уходил, я сижу дома у себя. То есть со своей квартиры я никуда не уйду, мне нечего бояться.
Вот, Кирилл, вы сказали, что неделю назад, 5 числа, вышел сюжет по поводу контрабанды. Спустя неделю случилось нападение. Но это как бы такая реакция непонятная. На протяжении этой недели еще какие-то публичные обращения? Сказали, перегнули вам, кто-то сказал.
Это... Не публичные в данном случае. Вам звонили и говорили, что вы перегнули палку.
Еще какие-то реакции от кого были?
Непосредственно в мой адрес. Мне звонят только те люди, которым я даю свой номер телефона. Со всеми остальными мне не о чем разговаривать, я бы их даже не стал слушать. А запугивать меня, ни к чему хорошему это привести не может.
По поводу перегиба, это кто к вам?
Это тоже, скажем так, непосторонние люди, которые там переживают за нас, у которых тоже там есть свои сведения, свои источники, они собирают информацию, это они просто, как дружеский совет дали.
У вас есть месяц на размышления, по словам нападавших, да? А размышления о чем?
Наверное, о образе жизни, который я веду, и ту позицию, которую я принимаю. Нас, всю нашу бригаду пытаются обвинить в контрабанде. Я это могу доказывать каждый день, что бригада моя, наша бригада, контрабанде не имеет никакого значения. Они просто говорят, я могу дать видео доказательства и факты, где ко мне приходит человек и говорит, я готов вам платить с килограмма контрабанды столько-столько, с другими я договорился, а с вами одним у меня не получается.
И сколько? Сколько с килограмма?
Смотря с чего. Смотря с какого продукта. Непосредственно с яблок предлагали гривну, с мяса предлагали 3.
С килограмма, скажем
так. 3 с килограмма, да. Средний человек может там, если дать ему дорогу, может переправить в ночь до тонны, до 2. Но сейчас уже вышел закон, если не ошибаюсь, глава Луганской администрации его издал, что если раньше мы могли задержать человека, если у него должны были быть сопроводительные документы до конечного пункта, то есть, если он живет в Киеве с Одессы, то он может только ехать по пути Киев-Одесса, а никак не быть во Львове с этим мясом. А теперь неважно, на какую область, на какой магазин у него документы, я имею право его задержать только в том случае, если он будет совершать акт передачи или переправы на ту сторону, не подконтрольной Украине. То есть, им развязали полностью руки, всем контрабандистам, связали руки только дедушкам и бабушкам, которые там стараются передать продукты своим детям и внукам.
У нас последняя минута в эфире программы «Киев-Донбасс». И я напомню, что в нашей студии Кирилл Верес, разведчик 92-й бригады, на чью квартиру было совершено нападение на эти выходные. Кирилл, вот еще такой вопрос. Он все-таки связан с делом Александрова-Ерофеева. По этому делу вам, как одному из ключевых свидетелей, и вашей семье, насколько я понимаю, положена защита от государства или нет?
К сожалению, о моей защите, моей семье начали думать только правоохранительные органы, начали думать только сегодня. Спецслужбы или какие-то службы об этом до сих пор не думают. Милиция на местном уровне сказала, что мы можем предоставить вам охрану. Большое им за это спасибо, но у меня есть друзья, коллеги, и я сам могу уже позаботиться о своей семье. Очень обидно то, что мы защищаем нашу страну, а моя страна не может защитить мою семью. И мне нужно выбирать, то есть, где быть и как вы, и кого защищать больше.
Спасибо большое. Мы будем следить за развитием этой ситуации. И я напомню, что вы слушали программу «Киев-Донбасс» от Громадского радио. В студии у микрофона работали Сергей Стуканов и Анастасия Багалика. За режиссерским пультом с нами эти два часа была Ирина Нижник. Мы закрываем прямой эфир программы «Киев-Донбасс». Дальше новости. А в 21 час 10 минут на волнах Громадского радио начнется «Громадская хвиля».